Категорически с гоблином на спутник.
Вы смотрите программу «Категорически с гоблином» на канале «Спутник на русском». Шоу, в котором мы обсуждаем политические и околополитические темы. Да что же там говорить, рождаем смыслы вместе с переводчиком и публицистом Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, я вас приветствую.
Добрый день.
Начнем мы, наверное, с такой очень горячей темы, но не с Украины. До Украины мы доберемся чуть позже. Прибалтика. Прибалтика тракторами выкорчевывает память о Великой Победе. В ночь с 9 на 10 мая в Риге бульдозерами был расчищен постамент и площадь возле памятника освободителям в Задвинье. Были просто уничтожены все цветы. Но на следующий день, 10 мая, жители Риги вновь понесли цветы. 77 рядов они выложили в честь ознаменования 77-летия со дня окончания Великой Отечественной войны, со дня победы над нацизмом. К вам такой вопрос, чисто эмоциональный, наверное, с него начать стоит. Произвело ли на вас это впечатление, учитывая, что за 30 лет русское самосознание в Прибалтике, в частности в Латвии, не было ассимилировано, не было превращено в эту новейшую историю, которую они там с первого класса обучали, я в том числе прошел это обучение. Ведь это на самом деле очень сильный и очень такой, мужественный шаг.
Да, согласен. Собственно говоря, подобными действиями, когда цветы убирают бульдозером, это, собственно, сигнал. Странно, что еще ассенизационную машину не пригнали, чтобы облить их перед тем, как сгребать бульдозерами. То есть это посыл сигналов, как мы относимся к вам, как мы относимся к вашей памяти, как мы относимся к вашим героям, ну и к стране, Россия. Это все тоже, так сказать, направлено. Надо понимать, с моей точки зрения, что главный элемент политики прибалтийских стран – это антисемитизм, антисоветизм в первую очередь, следом порождаемая им русофобия. Потому что любой антисоветчик – это всегда в конечном итоге русофоб. Всегда. По-другому не бывает. Здесь они рассказывают, что они боролись с коммунизмом, хотя за что они там боролись, это даже слушать смешно. Всю эту их свободу и демократию им выдали коммунисты обратно при развале Советского Союза. Дальше, это уже переходит в какое-то зоологическое русофобство. Возглавляющие эти страны, местные эти царьки, гауляйтеры, которые назначены Евросоюзом, только за соответствующие качества, например, они должны ненавидеть Россию и постоянно ей гадить. Постоянно. Естественно, все это отражается на местных жителях, которые там числятся в гражданах второго сорта, строго. Или не гражданах, они не имеют гражданства. Просто здесь живешь, мы тебе пока разрешаем тут жить. Хорошо это или плохо, тут, по-моему, даже оценок таких быть не должно. Это все омерзительно.
В продолжении темы, самая, наверное, огненная молния сейчас несутся по всем новостным терминалам. Сейм Латвии буквально в течение прошедших нескольких часов принял решение и разрешил, в общем-то, по большому счету, снос памятника освободителям Риги от нацистов. Как нужно в такой ситуации реагировать официальной Москве? Почему спрашиваю? Как в 2005 году, когда был аналогичный случай в Таллине с бронзовым солдатом, то есть это их дело, все происходит на их территории. Или вот, например, сегодня появилось такое предложение от замглавы Международного комитета Совета Федерации Джабарова забрать из Латвии памятник, если власти страны разрешат демонтаж, каким-то образом его выкупить. Или просто смотреть на это? Какая должна быть реакция? Понятно, что это больно, это тяжело, это ножом по сердцу, но тем не менее, действия какие?
Я не руководитель государства, я не могу сказать, какие действия в данном случае можно предпринять. Я повторюсь, я придерживаюсь точки зрения, что если у нас капитализм, значит душить надо деньгами, безо всяких разговоров и вообще безо всякой жалости. Но если на протяжении 30 лет мы с ними были категорически согласны, вот это вот кровавые упыри и вот преступник во главе государства, а что от них хотеть-то теперь? Если где-нибудь в Праге сносят памятник маршалу Коневу, то кто такой Конев был? Может, он был коммунист, а при этом еще под руководством Сталина воевал. Ну так вы сами на себя посмотрите. Как в такой ситуации что-то делать? Это наша история. Это наши руководители нашей страны в наиболее сложный исторический период. Да, было вот так. Не смейте вообще ни к чему прикасаться. Не смейте просто. А если тронете, готовьтесь, будут последствия. Как долго эту самую Прибалтику может кормить Евросоюз? Мне вот просто интересно. Там я как-то ездил в Эстонию на машине. Ну, едешь там вдоль дорог, хорошие дороги, отличные. Вдоль дорог стоят вот плакаты. Построено на деньги Евросоюза. Вот эта дорога, и вот эта дорога, и вот эта. Да, им вкачали денег, да, все хорошо. Ну, давайте откачаем денег. Как вот в настоящих условиях, как там Европа может дальше давать миллиарды евро и содержать их? Я боюсь, что нет. Куда обратиться? К России? Ну вот, давай, подумай, прежде чем ты наши памятники трогать начнешь. Подумай, это чем, как это тебе отольется? Все вот эти вот сказки о том, что там живут русские, они пострадают. Да, пострадают. Пострадают все вообще. Я, кстати, замечу, что там не только русские цветы-то несут. И латыши тоже. Среди них тоже масса нормальных людей, несмотря на всю эту дикую националистическую пропаганду. Ну, надо, чтобы сделал, отвечай. Есть действие, есть противодействие. И то, что Россия в этом отношении молчит, ну, погодите. Это вот сейчас в Латвии сносят памятники, в Польше активно сносят. А дальше выкинут солдата-освободителя из Берлина, из Трептов-парка. Погодите, это только начало еще. Если ничего не делать, так и будет. А делать надо обязательно.
Завершая тему Прибалтики, перед тем, как мы перейдем уже непосредственно к Украине, куда уж без нее. Семь Литвы, соседнее государство, приняло резолюцию о признании России государством, которое поддерживает и осуществляет терроризм в связи с происходящим на Украине. Проголосовали за это все 128 депутатов, которые находились на тот момент в парламенте страны. Это было единогласно. У меня такой к вам вопрос. Кто вообще, в принципе, сейчас диктует повестку литовскому сейму, литовскому государству, вообще балтийским государствам? Пока еще сами прибалты или уже украинцы, которые приехали туда?
Не знаю, с моей точки зрения, они самостоятельными никогда и не были. Ни одной секунды. То есть, убежав из Советского Союза, они тут же бросились искать нового хозяина, припали к ногам нового хозяина и за его счет живут. Тут не надо, опять-таки, думать, что это там какой-то выбор литовского народа. Литовский народ к этому не имеет никакого отношения. Там есть некая элитка, скупленная Западом на корню. Что такое Запад? Ну, вот Европа, например, Европейский Союз, над которым стоят США, которые заставляют этих европейцев делать то, что выгодно США. В настоящий момент очень хорошо видно. Зачастую это действия, которые наносят серьезнейший экономический ущерб самим европейским странам. И тем не менее, они это делают, потому что велено делать вот так, и они делают вот так. Никакой самостоятельности там нет. Какие-то эти украинцы. Украинцы это натурально как, я не знаю, это стамеска, то есть инструмент, с помощью которого долбят стену в Россию. Они никакого воздействия, по-моему, на литовцев не оказывали и не оказывают. Это гораздо более высокостоящий хозяин говорит, что надо делать. Ну, объявление России террористическим государством, ну, какая прелесть. Я что-то такого никогда не слышал даже. Отлично. Кто это там в этом сейме? Значит, против этого, против страны и против сейма конкретно должны быть введены экономические санкции. И это вот у людей, у этих, я не сомневаюсь, есть какие-то бизнесочки в России. Значит, все их деньги, все счета арестовать немедленно, как это теперь принято на Западе. Лишить всех денег, лишить всего имущества, движимого, недвижимого. Перекрыть границы, задушить на корню экономические связи. Ну, на здоровье развлекайтесь там, объявляйте террористами, еще чем-то. Вот сейчас вот без денег посидите, дальше посмотрим, как будет. Придете в ум? Давайте переговариваться, да. Только так.
Спасибо. Президент и премьер Финляндии заявили, что страна скоро подаст заявку на вступление в НАТО. Вот тут очень интересно. Скажите, Дмитрий Юрьевич, вам не обидно за Украину? Она столько мечтает попасть в НАТО. Ее не берут под разными предлогами. А тут финны и шведы, если вдруг захотят, то их прям с распростертыми объятиями и примут.
Ну, мне значительно веселее смотреть на Турцию, которая десятилетиями просится в Евросоюз. И да-да-да, вот-вот уже подождите там. И немецкий бизнес в Турции представлен так, что и не снилось, так сказать. И отели немцы строят, прибрежные там зоны отдыха оборудуют и отдыхают в Турции. И миллиарды евро туда завозят. И миллионы турков работают в Германии. Все хорошо, только в Евросоюз вы не попадете никогда. Мы вас туда не возьмем. И тут вдруг сбоку выпрыгивает Украина, внутри которой безо всяких скидок идет гражданская война, а то, что у них происходит, это гражданская война еще до, так сказать, начала спецоперации, это гражданская война, 8 лет идет, где там лупят по мирным городам из гаубиц, а в НАТО не берут с этими, как, с территориальными проблемами и претензиями. Вот. Но, тем не менее, НАТО поставляет туда оружие, НАТО учит украинских военных, НАТО поставляет разведданные, там все хорошо. А под шумок, так сказать, вы посмотрите, какая вот Россия-то, вы посмотрите, какой агрессор. Это ничего, что мы Украину накачиваем оружием, ничего, что мы готовим там планы нападения на Краснодарский край, это вообще не считается все. Россия такая опасная, что надо срочно Финляндию брать в НАТО. И точно так же финское правительство, которое абсолютно не самостоятельно. Вот вопрос, если вот провести сейчас опрос среди населения Финляндии. Дорогие финны, а вам понравится быть мишенью для ядерных ударов со стороны Российской Федерации? Их по вам нанесут. Ваш Хельсинки сотрут с лица земли в одну секунду. Вам этого хочется или все-таки разумно жить в мире? Как-то вот у финнов, в отличие от многих других, по окончании Второй мировой ума хватило, что вот рядом Российская Федерация, Советский Союз, и с ним лучше бы жить дружно. И пока мы жили дружно, то была такая, например, организация Ленфинторг. У нас тут близко, 120 километров до границы. Но в конторе с финской стороны, я не знаю, по-моему, только дверные ручки и люстры не из золота были. А так они настолько богато жили, будучи таким буферным государством между Советским Союзом и Западом. Все у них было прекрасно. Вот тогда они почему-то в НАТО не хотели. А теперь вдруг хотят. Вот тогда мир имел некую стабильность, стояли какие-то границы, соблюдались правила, всем было понятно, что к чему приведет. Нет, не надо никакого НАТО. А теперь, значит, надо. Когда вот мир вот сейчас конкретно стоит уже на грани ядерной катастрофы, да, да, давайте возьмите нас. Ну, давайте возьмем. Естественно, все это делается исключительно с одной целью, только усложнить жизнь нам. Но какая польза от этого финнам, я просто теряюсь. То есть это все то же самое. Разрыв экономических связей, разрыв человеческих связей всего на свете. Какая вам от этого выгода? При вашем там, я не знаю, 5-миллионном населении, какая выгода Финляндии от вступление в это НАТО. Но, возвращаясь обратно, то есть финнов никто об этом не спрашивает. Никому это не интересно. Решения принимаются мимо финского народа. Решения эти строго во вред Финляндии, ну и Швеции, разумеется, само собой. Ну вот, вот так, вот оно, истинное лицо западной демократии и тамошней свободы.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил, что если Финляндия все-таки вступит в НАТО, это будет угрозой для России. В свою очередь, командующий вооруженными силами Литвы заявил, что вступление Финляндии станет головной болью для России. Вот у меня к вам вопрос. Во-первых, я за вас волнуюсь. Все-таки Санкт-Петербург очень близок к Финляндии. Не испытываете ли вы подобного волнения? Ну и есть ли средства от этой головной боли, кроме, как вот в известном анекдоте, кроме гильотины?
Ну, головной болью, конечно, станет, безусловно, да. Придется в наших баллистических ракетах или там близко достаточно тактических ракет, ну, придется там взять в руки гаечный ключ и перенастроить, так сказать, это целеуказание и наведение на другое место. Ну, придется, да. Возможно, дополнительных 3 ракеты придется поставить для накрытия Финляндии. Это чудовищная головная боль для России. Изготовить 3 ракеты с ядерными боеголовками и направить их на Финляндию. Чудовищная просто. Какой? Я повторюсь, Финляндии-то от этого какая польза? Ну, сейчас, да, американцы поставят вам военные базы и дадут за это денег. У них много, они их печатают непрерывно. Да, вот сиюминутная выгода какая-то может быть. Конечная никакой, вас просто уничтожат. Это уже, так сказать, набившая оскомину, ну не надо это. Я прекрасно помню там 70-е, 80-е годы, когда в Германии проходили там чудовищного размаха демонстрации, когда мирные немецкие граждане, уберите отсюда свои першинги. Мы не хотим быть мишенью для ядерных ракет Советского Союза. Не хотим. Вот тогда активность была. Ну, а сейчас мозги промывают через интернет изо всех сил, обрисовывая какие-то там выгоды, какую-то пользу. Никакой выгоды не будет. Никакой выгоды ни для Финляндии, ни для Швеции не будет. Но в целом, опять-таки, вот лично я что в этом вижу? Я вижу, что Соединенные Штаты имеют какие-то настолько чудовищные рычаги воздействия на европейские страны, что никто даже пикнуть не может. Никто не может сказать слово против. Даже шведы, которые крайне самостоятельные, всегда нейтральные сотни лет. Еще с тех пор, как гражданин Аракчеев им там казачьи разъезды под Стокгольм заслал, и с тех пор они воевать не хотят категорически. В каком-то 1809 году, не помню правильно. Через Ботнический залив уволокли пушки, прискакали казаки, шведы сразу все поняли, все, хорош, мы с Россией хотим дружить. Ну, давайте дружить. А чего вы ждете там, когда ракеты прилетят? Этого ждать не надо. А что ж такое американцы? Вот за какое место они их держат, что они беспрекословно выполняют все, что говорят в США? Поразительно. Вот это поразительно. Но действуют, повторюсь, строго себе во вред.
Можно еще отправить туристов, не знаю, Петрованина и Баширу в Юппе, посмотреть знаменитые финские озера, например.
Или Стокгольмский собор, да.
Стокгольмский собор. Да, но, в общем-то, переходим теперь к новостям поистине важным, к Украине, естественно. Фракция «Оппозиционная платформа за жизнь» в украинском парламенте перестала существовать, заявил об этом знаменитый в негативном смысле депутат Гончаренко. Деятельность вообще оппозиционных партий была приостановлена еще в марте, но в апреле задержали, как известно, главу политсовета этой партии Виктора Медведчука. И вот что интересно, Виктору Медведчуку, говоря простым, все-таки я говорю как-никак с человеком, для которого понятие Уголовного кодекса не чуждо, который отработал в этой системе, шьют измену Родине, и Порошенко шьют измену Родине. Но один в кандалах находится, и ну так вот по виду скажем, что, возможно, даже физическое воздействие на него оказывается. А другой бегает с автоматом и фотографируется, имитируя там, значит, как Супермен спасение Украины. Вот мне интересно, почему статья одна, а исход такой разный?
Ну, это ж Украина. У кого деньги есть, тот и при власти, так сказать, и при способностях. Медведчука, что они там в него так вцепились, я просто поражаюсь. Я не могу сказать, вот то, что мне видно, я не могу сказать, что он какой-то уж там сурово пророссийский. Он, Янукович, был гораздо более пророссийский, во всяком случае, в обещаниях своих. Всех кинул, правда, как это в украинском политикуме принято. Ну, и дальше что? Порошенко точно такой же. Тоже обещал одно, а в результате затеял гражданскую войну. Медведчук никаких войн не начинал, даже если он выступает каким-то там, условно скажем, связующим звеном, может наладить некие там связи между Украиной и Россией на уровне личных контактов каких-то. Но тут хочется задать вопрос, а что вот по мнению украинцев лучше? Переговоры или боевые действия? Но тут даже спрашивать не надо, поскольку там идиоты сплошные у власти отморожены, то, конечно, боевые действия. А вы же проиграете. Ну, а какая разница, проиграем, не только боевые действия. Медведчука откровенно жалко. Ну, то есть я это не Ванга, не могу там сквозь стены смотреть, но судя по внешнему виду, человек настолько в такой растерянности пребывает и в такой физической форме, что даже если его там не пытают, они над ним откровенно издеваются, просто откровенно издеваются, они заставляют его нести какую-то чушь на публику, ну, понятно, под угрозой физической расправы, под угрозой физической расправы над родными и близкими, ну, ему только посочувствовать. Ну, а что касается Порошенко, он миллиардер, он от всего откупится, на Украине Абсолютно все проблемы решаются через деньги. Ну, поэтому и такое разное отношение.
Просто удивительно, Медведчук вроде человек, ну, не миллиардер, конечно, но не бедный, так точно. А, может быть, какая-то риторика в словах Порошенко или, не знаю, или его предыдущее президентство на что-то повлияло. Хотя мы, если смотрим на Грузию, то статус экс-президента не гарантирует там никаких свобод от дальнейшего уголовного преследования. Это, конечно, так удивительно показалось.
Ну, нет? Будем откровенны, что гражданин Саакашвили, во-первых, интеллектом сильно пожиже, чем Порошенко, это раз. А во-вторых, у него миллиардов-то нет, у Саакашвили, поэтому отношение к нему совершенно другое. Ну, а тут вот так.
А двигаемся далее. Тут такая новость, даже не знаю, как ее назвать. СНБО Украины решил принудительно изъять активы Сбербанка и ВЭБ-РФ в стране. Кабмин Украины на днях, буквально вчера, утвердил документ, согласно которому все российские активы в стране переходят к государству. А вот это что? Это какая-то национальная черта? Или это по западным лекалам, которые занимаются откровенным мародерством, наверное, так будет точнее назвать. У кого они научились обворовывать российские компании?
Исключительно у американцев. То есть это же американцы заморозили наши счета российские. То есть, попросту говоря, деньги украли, это воровство. Мародерство – это когда с трупов снимают что-то, мы, слава богу, еще живы. Что это такое? То есть под все эти сказки о какой-то там неприкосновенности, священной частной собственности, взяли и все деньги украли, их тупо украли. Ну, а, естественно, то, что делает хозяин, то и шестерка его, которая там на подшакаливающих должностях делает то же самое. То, что Украина там делает, это уже так. Комариный укус и только для, так сказать, этого, для пиара. Там смешно все время. Че? Вот тут вякнули. А хочется спросить, а почему газ идет в Европу через трубу? Неужели вы, вот у них там 8 лет они с Россией воюют, 9-й год, неужели вы с Россией какие-то деньги зарабатываете за то, что газ идет в Европу? Почему вы не откажетесь от этого? И мы же враги, у нас же война, по их словам, а почему-то не отказываются. Ну, как-то все это выглядит смехотворно, и вот эти вот копейки, которые они там, я надеюсь, что оттуда уже все-таки основную массу денег увели. Ну, пиар-акция, да, вот посмотрите, мы такие же, как США, такие же грозные, такие могучие, мы у этой России сейчас все отнимем. Ну, давайте, отнимайте, будет о чем поговорить в финале.
Про пиар, про одного пиараста еще, специалиста по пиару, прошу прощения, хочется поговорить. Дмитрий Гордон, украинский так называемый журналист, сразу должен оговориться, что в России он внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Значит, выступил с таким заявлением: я бы безжалостно долбанул по Приднестровью на месте наших военных. Это вообще незаконное формирование. Хочется спросить, во-первых, насколько серьезно стоит относиться к этому, почему? Потому что, ну, по разным данным разных экспертов, и сам Гордон говорил, что он сотрудничает со службой безопасности Украины, входит в правительственные всевозможные элиты, но, может быть, он что-то знает. Ну, и также он считает, что Румыния и НАТО уже приняли все необходимые решения по поводу Приднестровья. Будет ли эскалация в этом регионе, на ваш взгляд?
Невозможно угадать. Шевеления, естественно, наблюдаются. Шевеления эти происходят давно. И регулярно. Ну, кто такой Гордон? Ну, хорошо, журналист, на здоровье. На мой взгляд, я как-то теряюсь все время. То есть, когда люди спрашивают, а ты смотрел вот эту вот передачу? А ты смотрел вот ту? Я как-то теряюсь. У вас там что, кружок интеллектуалов? Это же дурачок. Натуральный дурачок. В плане политики это вот петрушка, надетая на чью-то руку через задний проход и делающая то, что вот рукой изнутри вертят, а он, так сказать, действия какие-то делает. Вхож ли он в какие-то политические круги? Очень даже может быть. Говорит ли он это самостоятельно? Может самостоятельно, а может через него, вот он сливной бачок, и через него, так сказать, вбрасывают определенную информацию, чтобы посмотреть на реакцию. А что ж там будет-то? Ну, есть ли у них мысли напасть на Приднестровье? Есть. Они куда угодно напасть хотят. Они в Белгород там летают, обстреливают, они лупят по нашим пограничным пунктам. Почему бы не напасть на Приднестровье? Вопрос, как мне кажется, он несколько в другом. Во-первых, большинство вооруженных сил и формирований украинских, они заняты на восточном направлении собственной ликвидацией, а туда сил не хватит. Ну и тут я бы не смотрел на какого-то Гордона. Это как американцы решат, так и будет. Боевыми действиями со стороны Украины руководят американцы, военные НАТО и конкретно американцы. Не Гордону решать, кто там, куда, на кого нападет. Ну а сотрясать воздух можно безнаказанно. То есть в этом идиотском украинском политикуме там все такие, как этот Гордон. Примерно я бы там врезал. Ну, погоди, сейчас тебе врежут, и до тебя дойдет.
Вот про этот политикум, как вы назвали, идиотским, да, сейчас мы, там еще несколько личностей очень таких специфических, которых...
Там, извините, перебью, там вот все время, вы знаете, мы от своих-то политиков не в восторге. Посмотришь наше заседание Думы, ну, боже мой, парни, ну, сколько можно, ну, что же это такое, ну, как так? После этого включаешь заседание Рады, там кого-то облили, тут кого-то избили, тут какая-то массовая драка, вопли, еще чего-то. Да у нас просто образец здравомыслия по сравнению с этим зоопарком.
Да, не могу не согласиться. Про Гордона, да, не будем дальше продолжать. Повторюсь еще раз, он внесен у нас в список экстремистов и террористов. Да, такой, решил отблагодарить, видимо, за сотни принятых беженцев, которые принимало Приднестровье украинских. Ну да ладно. Знаковая фигура еще одна есть. Глава, не депутат Верховной Рады, нет, глава МИДа Украины, господин Дмитрий Кулеба. Угу. Тут у него, конечно, очень много всевозможных заявлений. Я, если их все по отдельности разбирать, нам не хватит ни времени, ни, кажется, ни нервов и ни эмоций, потому что мы сойдем с ума. Я просто несколько из них озвучу. В частности, он назвал дискриминирующим решение властей Берлина о запрете украинских флагов 8 мая. Цитата. «Если украинский флаг для кого-то в Берлине может быть сравним с российским флагом, то что-то не так с людьми. Я не могу не смеяться, когда я читаю эти цитаты, которые приняли такое решение. Что-то не так с этими людьми. С немцами что-то не так». В общем, другими словами. Потом он заявил, что мы не видим сильной позиции НАТО. Потом, значит, Украину следует немедленно принять без кандидатства. НАТО боится России. Почему это так происходит? У меня такой вопрос. НАТО и Евросоюз, и немцы в частности, они не стали заложниками какого-то безумного Джокера, который распуляет в публичном пространстве, ни по телефону, нигде, вот такие вот, прямо скажем, обвинения в адрес европейской стороны, в адрес Североатлантического альянса? Почему они так спокойно на это реагируют, смотрят, ну, так снисходительно немножко?
Ну, сами виноваты, с одной стороны, это же они себе такое пригласили, так сказать, и дали назначить вот такого персонажа. Там до него был такой гражданин Климкин, тоже патентованный дурачок просто, и кажется уже куда дальше-то. Не, резервы есть, тут приходит Кулеба, открывает рот, мама дорогая, это еще круче, чем Климкин втрое. Страшно подумать, кто там следующий придет за этой Кулебой.
Кличко было бы интересно
посмотреть. О, да, Виталик, он молодец, не только лишь все могут, как Кличко, было бы круто. Этот мог бы скакануть с должности мэра Киева, да, в иностранные дела, там бы с ним наплакались. Ну, что касается того, как на это Запад реагирует, так все ж нормально, все ж хорошо. Россию ненавидят, все требования строго антироссийские, все, что он выдвигает. Ну, это как-то влияет на боевые действия, то, что он несет? Нет, никак не влияет. Боевыми действиями, повторюсь, руководят офицеры НАТО и... Центры принятия решений, о которых Владимир Владимирович говорил, они расположены на территории Польши и немножко дальше. Оттуда руководят боевыми действиями. А этот что? Ну, дурачок. Вот такой дурачок. Вот такие вот вещи говорит. Влияет это на что-то? Нет, ни на что не влияет. Ну и тут опять бы в корень посмотреть. Да, вот там украинский народ дружно выбирал Зеленского. Сколько там процентов пришло на выборы, я не помню, но вроде как 74% за него проголосовали. Вот наглядный пример, как работает так называемая демократия. Вот этого вы якобы выбрали, а всех остальных он назначил сам.
их никто не выбирает, вот этих кулеб и прочее. А то, что это кулеба несет, это он выражает интересы украинского народа? Нет. От того, что он говорит, украинцам жить будет лучше? Нет. Они войну привели в свою страну. Зеленский обещал войну закончить, и как? Закончил? Нет. Только усилил и начал планировать нападение на Российскую Федерацию. И начал уже просить ядерную бомбу. Ну, вот если бы Кулеба про это говорил, было бы несколько интереснее. Но, повторюсь, никакого волеизъявления украинского народа мы тут не видим. Все это руководство элитки, приведенной и назначенной западными, так сказать, кураторами. Ну, вот результат. А то, что он там лает, ну, как в известной присказке, собака лает, караван идет. Кулеба гавкает, а всем по барабану.
Мы часто, не знаю, шушукаемся или говорим так, с неким юмором, потому что понятно, что никто свечку не держал, что некоторые политические деятели, политическая элитка, как вы ее справедливо называете, на Украине, скажем так, не понаслышке знакомы с некоторыми одурманящими веществами, ну, прямо скажем, наркотическими. Угу. Об этом намекают и в том числе и наши официальные лица. Ну, прямо никто, понятно, еще раз говорю, потому что никто за руку не ловил. А как вы считаете, такое в принципе возможно?
Конечно.
Но во время войны, это же сейчас судьбоносный момент для страны, а они под кайфом.
Ну, тут это, надо некий ликбез, так сказать, произвести. То есть, например, во время Второй мировой немцы своих бойцов первитином кормили в промышленных количествах. У нас просто это, люди, есть наркотики, это от слова «нарке», то есть оцепенение. Вот героин, когда ты там укололся и лежишь, глядя в потолок, раскрыв рот и пуская слюну, опиаты – это одно. А психостимуляторы – это совсем другое. То есть, если у тебя от некого вещества там обостряется восприятие, и ты бодрее соображаешь, это на здоровье-то скажется, безусловно, и очень быстро скажется. Но да, употребляют, безусловно. Точно так, вон официанты в ресторанах регулярно едят таблетки для того, чтобы быстрее бегать и больше денег зарабатывать, потому что больше клиентов обслуживаешь. Так и там, ну, по внешнему виду Зеленского я, как и вы, точно так же рядом не стоял, не видел. Но характерное поведение и все характерные признаки употребления известных веществ, они присутствуют. Он даже как-то не таится. Все эти шмыгания носом, там, верчение глазами, дергание и все такое. Не надо так, я так думаю. Все-таки, несмотря на то, что это не опиаты, оказывает ли это воздействие на мозг? Да, ты дико перевозбуждаешься, например. А правильно ли это политику такого уровня подстегивать себя какими-то стимуляторами? Там, где нужен совершенно холодный, трезвый, спокойный рассудок. Нет. Ну, с другой стороны, посмотрим. Выгодно ли для России, что там вот такой дурачок-наркоман? Ну, наверное, это лучше, чем хладнокровная циничная сволочь. Я так думаю. Надо ему больше поставлять.
Вы про первитин сказали. Если не ошибаюсь, по-моему, даже личный врач Гитлера накачивал этим веществом или каким-то образом там, значит, экспериментировал прямо чуть ли не над самим австрийским художником. Тоже интересная, кстати, аналогия.
Да, 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 да. Ну, это все 100 лет назад было, как вы понимаете. То есть, когда-то в начале века ночь, улица, фонарь, аптека, она как раз стихотворение про известные вещества, к сожалению. Кокаин тогда продавали в аптеках, и героин тоже продавали. Потом уже оклемались, пришли в себя, все это прекратили. Лучше все-таки быть трезвым, это вот безо всяких стимуляторов, лучше всего быть трезвым.
Да, завершим эту тему, я с вами полностью согласен. Если так, такой вот у нас уже не так много времени осталось, к таким более философским, наверное, вопросам перейдем. Если говорить о нефти и газе, это все понятно, да, то есть они пытаются сделать, имеется в виду Запад, стать энергонезависимыми, у них это не получается, наступают на грабли, вначале на детскую граблю, потом на взрослую граблю. Но, тем не менее, тут же дело не только в энергоносителях, есть еще вопрос нехватки дефицита зерна, в том числе. Голод, это же уже не шутки, об этом говорит ООН, это уже, ну, это не какие-то там сейчас маргинальные высказывания. На ваш взгляд, насколько реален мировой голод после мировой пандемии, которую весь мир на себя ощутил, и приползут ли те же самые европейцы, не знаю, с раскаянием на коленках в Кремль просить кусочек хлеба?
С голодом ситуация в мире нехорошая вообще. То есть, если взять для примера Африку, Африка – это континент, это не какая-то там страна, а гигантский континент. Вот говорят, я это за точность цифр не ручаюсь, но примерно правильно скажу, что ежемесячно в Африке умирает 18 тысяч детей от голода. Каждый месяц умирает 18 тысяч детей. Взрослых, по-моему, не считают. Там может показаться, что там тепло, хорошо, сорвал банан, ничего не делаю. Это, естественно, глупейшее заблуждение. Для того, чтобы прокормить эту самую Африку, надо там развивать сельское хозяйство. Тут сразу вопрос, а вот она всю жизнь была колонизирована этими передовыми европейскими державами, там всякими Бельгиями, Франциями, Германиями, Британиями. Вот хотелось бы узнать, там построена надежная сельскохозяйственная промышленность, да? Там передовые агротехники внедрены, может, какое-то оборудование? Нет, ничего нет. Вот как-то помню, есть такая знаменитая выставка World Press Photo, я не помню, за какой год, там такой отличный репортаж был, как браконьеры возле африканской деревни застрелили слона, отрубили бивни, а тушу бросили. Ну и там вот серия фотографий, и объясняющий текст, так сказать, что, значит, сбегается куча народу из соседней деревни и начинают эту тушу слона кромсать. При этом в тексте написано, что у них, они настолько бедные, что у них нет стальных ножей. Ножи они делают из жестяных ведер. И вот поочередно фотографии, там тушу разделывают, вот скелет, вот чего-то там, ноги. А вот просто на грунте темное пятно. Это все, что осталось от слона, которого разделали ножами из жестяных ведер. Ну, вопрос, а почему у них нет стальных ножей? Вы им, выходит, и промышленность никакую не построили, не только сельского хозяйства. Может, у них образование какое-то есть, ПТУ, там, техникумы, вузы. Ничего нет. А сколько сотен лет вы там колонизировали и высасывали из этой Африки все соки? Вы поэтому так хорошо живете? За счет других. Ну и если ничего нет, а какие-нибудь с другой стороны добрые американцы оказывают гуманитарную помощь. Например, присылают генетически модифицированную кукурузу. А суть ее не в том, что у нас там вырастут паучьи лапы или еще что-то. А суть в том, что ее сажать нельзя. Она не дает всходов и не вырастет. Ее можно только съесть. А за это с них берут деньги. За то, что приходит эта гуманитарная помощь. Помощь бесплатна, а вот за перевозку заплатите какие-то лошадиные ценники. То есть из них постоянно сосут соки, не давая ничего взамен, абсолютно ничего. Это не Советский Союз, где там колхоз организовали, выдали технику, трактора, комбайны и прочее. Нет, ничего подобного там нет. Ну а дальше переходим к самому страшному. Если Россия по причине войны, например, боевых действий, она не может отдавать зерно в тех количествах, которых отдавала раньше, и Украина по причине боевых действий не сможет продать столько зерна, сколько продавала раньше, то и что? Вот в Египет зерно не пошло, вот в Африку вообще зерно не пошло. Тут еще, кстати, хороший момент и относительно Европы. Владимир Владимирович, если я правильно помню, публично сообщил, что продажа удобрений у нас как-то сильно стопорнулась в страны Запада. Удобрений. А без удобрений не вырастет ничего вообще. Ну так жрать будет нечего в Африке, жрать будет нечего и в этой замечательной, благолепной Европе. Ну вот когда в Европе начнутся голодные бунты, вот там станет интересно, да. Говорят, что все эти денежные запасы так называемого среднего класса там уже закончились. Было у них там 75 миллиардов накоплено, все закончилось. Ну, прекрасно. Посмотрим, как будет дальше. То есть вот эта вот истерика, сейчас мы вас за 3 секунды задушим, ну, она вроде как прошла уже, ничего вы не задушили. Да, стало хуже, безусловно, но задушить вы ничего не задушили и не поломали. А вот теперь посмотрим, как будет у вас. И это будет гораздо интереснее, я считаю.
А не страшно будет, когда они голодные на границе будут валиться с ног, обессиленные? Мы ж пожалеем, мы ж народ такой.
К нам они не будут валиться, начнем отсюда. Раз. Еще Муаммар Каддафи их предупреждал. Вот вы лезете в Ливию, и если вы нас поломаете, Ливию, то поток хлынет прямо к вам. Вот они Муаммара Каддафи убили и теперь наслаждаются тем, что происходит. Когда миллионы беженцев попрут, и вы ничего с ними сделать не сможете. Ну, либо выпускайте сторожевые корабли, чтобы они расстреливали эти плывущие лодки с мигрантами. Ну, либо вы задохнетесь.
Дмитрий Юрьевич, я имею в виду европейцы, когда голодают. Вот голодные европейцы, они же, им тут близко попрут. Те же прибалты скажут, верните нас обратно, мы голодные, мы есть хотим, а мы люди, так сказать, с широкой русской душой, скажем, ну...
Сначала покажите все памятники русским солдатам, это раз. Дальше покажите памятники Владимиру Ильичу Ленину, стоящие на местах. Потом будем разговаривать, только так. Даже ни к чему, естественно, ни к чему прикасаться нельзя. Ленин наш. Это фигура нашей истории. Не смейте ничего трогать. Как это даже? Это первое, с чего начать можно и нужно.
Ну, даже потому, что это давно было все снесено, в 91-м еще году, в 90-м, я поэтому так сказал. По хронологии даже, не по смыслу, естественно. Ну, и в завершение, неожиданный вопрос, хочется закончить на такой веселой ноте. Я думал даже назвать его, как тебе такой, Илон Маск. А вопрос вот в чем. Илон Маск назвал ошибкой блокировку аккаунта Дональда Трампа в Твиттере, а также заявил, что готов, как новый владелец, вернуть доступ к соцсети экс-президенту США. У меня к вам такой вопрос. Ну, во-первых, правильно ли он делает, что поворачивается лицом к Трампу? Ну, и, наверное, чтобы вы, не знаю, могли пожелать Маску как новому владельцу Твиттера.
Я представляю, как там у всей либеральной общественности пригорело в известном месте, когда они такое услышали. Но для меня это одно из наиболее диких, даже я бы сказал, дичайших вообще событий, когда Трампа забанили в этом самом Твиттере. И это, между прочим, президент США, сверхдержавы. Ну, по ряду параметров, это человек номер один на планете Земля, как ни крути. Ну, ладно, один из первых. И вдруг такое в его собственной стране с президентом вытворяют вот такое. То есть это шок натуральный. А потом, когда еще и по телевидению, где Трамп выступает, и тут вдруг выключают Трампа, включают диктора, который начинает вещать. Вот тут Дональд Трамп несет какую-то ахинею, мы с этим не согласны, и поэтому мы его вам показывать не будем. Вот это да, вот это да. То есть это... Не то, что там попрание свобод, это уже откровенный глумеж над этими самыми свободами. Я считаю, что Илон Маск правильно делает. Да, Трампа надо вернуть. Это законно избранного президента США лишили аудитории в 70 миллионов человек. Ну, у них это в порядке вещей. Я не Трамп, но меня он точно так же выкинули из Фейсбука. Выкинули из Инстаграма, у меня там 170 тысяч подписчиков, но ничего не объясняя, пошел вон, мы тебе ничем не... Ты же русский, а значит, с тобой можно делать все, что угодно. Вот такая вот свобода, да. А на Маска и Трампа, и Твиттер будет очень интересно посмотреть, я с удовольствием погляжу.
Большое вам спасибо. Это была программа «Категорически с Гоблином» на канале «Спутник на русском». Обязательно подписывайтесь на все платформы, на те, особенно на которых вы увидели сейчас это видео. Видео программы, в которой мы обсуждаем актуальную повестку, в которой точки над «и» в этой самой повестке расставляет публицист и переводчик Дмитрий Пучков. Дмитрий Юрьевич, огромное вам спасибо. Надеюсь,
вам спасибо. Да, до скорых встреч.
«Категорически» с Гоблином на «Спутник».